Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается еще одного международного события. Это визит Эрдогана, президента Турции, на Украину, в которой Эрдогану или Турции предложили вместе дружить против России. Во всяком случае, президент Украины Порошенко призвал Турцию и лично Эрдогана присоединиться к группе друзей деоккупации Крыма. Эрдоган, в свою очередь, заверил, что Стамбул по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединения полуострова к России. Дословно он сказал бы, не признали, не признаем незаконную аннексию Крыма. Ну, там дальше шел целый ворох взаимных обязательств по тому, как они будут координировать политику в сфере защиты прав и свобод Крыма, международных механизмов, там, и трали, вали и так далее и тому подобное. Ну, что хочется сказать в этой связи? Первое, это то, что я всегда говорил, что дружба с Турцией, с учетом нашего исторического прошлого, она носит всегда крайне условный и подозрительный характер. Слишком много столетий всякого разного между нами накопилось. В том числе и по поводу Крыма, хан которого был когда-то вассалом Османской империи. Но после оккупации, захвата Крыма и Екатерины II в окончательной форме, значит, быть этим вассалом перестал. Вот. Таким образом, эта история насчитывает уже более 200 лет. То, что сейчас Эрдоган, особенно если уж он приехал на Украину, в очередной раз заявил, что Крым исторически является турецким, а поэтому его независимость и принадлежность к России мы в очередной раз не признаем. Ну, строго говоря, от этого никому ни холодно, ни жарко. Ну, потому что так или иначе признает Турция, так сказать, принадлежность Крыма к России или не признает, он все равно остается российским. И после всего того, что произошло, вряд ли можно надеяться на какое-то серьезное изменение его статуса, кроме обрушения самой России, когда уже вместе с Крымом и со всем остальным. Тем более, что, собственно, в самом Крыму как бы никакого массового движения против присоединения к России все-таки нет, не наблюдается, и поэтому дальнейшие какие-то заявления на этот счет, они могут делаться или не делаться, но так или иначе они все равно никакого практического выхода не имеют. Тем более, что Россия, в частности Советский Союз, уже имеет достаточно исторический опыт непризнания теми или иными странами тех или иных составных частей Советского Союза или в данном случае России. Я напомню исторический прецедент. Это то, что, например, Соединенные Штаты до самого конца Советского Союза не признавали законность вхождения, допустим, стран Прибалтики в состав СССР. Ну, не признавали. Ну, несмотря на это, прошла Вторая мировая война, в которой мы были союзниками. Ну, потом была Холодная война, в которой мы не были союзниками, а даже наоборот. Ну, потом пришла всякая перестройка, разрядка, застой, там, и все это вместе взятое. Все это никак не помешало, так сказать, тому, чтобы страны нормально сотрудничали друг с другом, и как бы эти теоретические проблемы никоим образом не замечали. Я думаю, что ситуация с Эрдоганом – это примерно вариант того же самого рода. И сам Эрдоган, будучи не глупым человеком, хотя и с отчетливо выраженным диктаторским комплексом, что его роднит, безусловно, с Владимиром Путиным и делает как бы облегченным взаимопонимание между ними. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Вот. Но, тем не менее, сам Эрдоган понимает, что никакого практического значения его признание или непризнание не делает, и поэтому он в разных обстоятельствах может их сделать по любому поводу в любую сторону. На Украине, например, признать, что Крым никогда не будет российским, а в России сказать на ухо Путину, ну, мы же понимаем, что все равно, раз Россия туда пришла, то она оттуда не уйдет. Ну, в общем, короче говоря, это все, так сказать, некая такая дипломатическая шелуха, которая никакого постоянного и реального значения не имеет. Ну, некий информационный повод поговорить о том, о чем, о том, насколько, так сказать, Турция верна, так сказать, дальнейшей дружбе с Россией или не верна ей. Ну, это будет, я думаю, в турецком духе, в византийском духе, который Турция унаследовала, и в арабском духе, который примкнул к духу Византии. Вот такой вот, так сказать, витиеватой политикой, сходной с очертаниями, так сказать, узоров на минаретах. которые так сказать, в тех или иных обстоятельствах будут принимать разные виды, но тем не менее не менять основного содержания того, что остается политической реальностью.
На мой взгляд, диктаторские замашки Эрдогана, он, кстати, этнический грузин, аджарец.
Вообще смешно, да.
То есть он, так сказать, по классификации, так сказать, такой вот турецкой, он янычар. То есть иноплеменец, который принял, так эти, ну и, наверное, его предки приняли ислам, так эти вот.
И с тех пор он стал, так сказать, большим католиком, да, чем сам папа, да, как говорят такие.
Приблизительно случаи. Так, да. Я думаю, что его действительно роднит с Путиным так и диктаторские замашки, потому что они и у того, и у другого присутствуют в достаточно явном виде, и тут нечего анализировать. Но в отличие от Путина, он понимает интересы своей страны и как свои собственные. И поэтому ту хитрожопость, которую он проявляет в политике, в дипломатической работе, так сказать, она с его точки зрения оправдана тем, что она делает в интересах собственной Турции. И он действительно бьется за того, чтобы получить как можно денег за проложенные газопроводы из России и выкручивает руки, так сказать, Газпрому. Он действительно хочет, чтобы по его территории шел не только российский газ, но и иранский газ. Несмотря на то, что с Ираном у него сложные отношения, но коммерция коммерцией. И поэтому, так сказать, пользу от прохода там Набука или каких-то других, так сказать, газопроводов, которые хотят сделать из Ирана, так сказать, он это рассматривает как позитивную часть, как источник заработка. Он действительно хочет, чтобы торговать собственными помидорами на территории северного соседа, то есть России, и получать от этого прибыль. Он действительно хочет, чтобы российские толстые белые туристы приезжали в Турцию и там тратили денежки, так сказать, на курортах Анталии, Кемера, так сказать, и Белека, и там Алании. Абсолютно вот его поведение по этой части, так сказать, оно абсолютно понятно, предсказуемо. У него действительно в Крыму есть какая-то политическая база в виде татар, так сказать, мусульман, которые в силу религии, так сказать, и в силу исторических каких-то вещей как-то так или иначе сориентированы на Турцию. Это было раздражителем, так сказать, для украинской стороны, когда Крым был украинский. Это раздражитель для российской стороны, когда, так сказать, он сейчас входит в состав России. И, значит, можно говорить об этике, можно говорить о, так сказать, подлости, можно говорить о какой-то изворотливости, хитроумии, так сказать, двуличности, лицемерии. Но то, что он делает, он в целом делает для своей страны, для себя лично. Логика здесь абсолютно понятна. Так сказать. И в этом плане его контакты с Украиной и с Порошенко, они объяснимы. Это определенный источник, так сказать, для того, чтобы иметь конкуренцию на политической сфере. Он точно так же общается со Штатами и с Россией, с Украиной и с Россией, так сказать. И там, где можно вбить клинья, получить прибыль, так сказать, он поступает. Я вижу определенную логику в его поведении, так сказать, она может быть симпатична, может быть не симпатична, но логика его действий, так сказать, она предсказуема и понятна.
Ну да, в этом плане Турция, так сказать, можно сказать, что я бы выразился даже так, что Эрдоган, он действительно очень сходный с Путиным по своим параметрам, так сказать, лидера. Но такое впечатление, что он в защите турецких интересов гораздо менее алчен в плане набивания собственного кошелька. Я думаю, что у него, во-первых, собственный кошелек есть.
Вот, и, безусловно, он его тоже набивает, но он ворует с прибылей. В отличие от Путина, который ворует с убытков. Вот тут принципиальная разница. Ты, наверняка он не упускает своего, у него там тоже какие-то коррумпированные родственники, у него тоже там какая-то тайная торговля нефтью, так сказать, еще чего-то. Все это наверняка присутствует. Но он рассматривает это все. Он сначала для Турции что-то оттяпывает, а потом какой-то кусочек выпиливает через своих родственников себе в карман. Что логично. Путин же, так сказать, упускает интересы России, потому что он плохой хозяйственник и продает их постоянно за дешево, так сказать, на международном рынке. И в условиях падающей экономики, в условиях ухудшающейся ситуации, он выпиливает остатки денег себе в карман через Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко и прочих. Поэтому это их принципиальное отличие. Один ворует с прибылей, второй с убытков.